Добрый вечер. Сегодня заявленная тема моей лекции – Достоевский, Петербург Достоевского, «Преступление без наказания». И я считаю, как социолог, что роман Достоевского есть прекрасная иллюстрация к широкому разделу социологической науки, а конкретно к девиантологии. Весь роман «Преступление и наказание» представляет собой подробное, четкое описание того, как формируется девиантное поведение, то есть отклоняющееся поведение в социальной среде города. Первоначально девиантное поведение связывалось с особенностями организма человека, функционирования психики, его физиологическими процессами. И одним из наиболее ярких авторов этой концепции был итальянский врач-психиатр Чезаре Ламброзо. И если мы посмотрим описание внешности Раскольникова, которое дает Достоевский в самом начале романа, то мы увидим, что это был молодой человек с тонкими аристократическими чертами лица, достаточно высокий, но вместе с тем очень худощавый. И Достоевский отмечает, что был он очень нервного склада. Соответственно, согласно классификации типов физиологии Ламброзо, Раскольников 100% относился к астеническому типу, наиболее склонному к маниакальным состояниям и девиации, то есть преступной девиации, одержимости, преступной идеи. То есть мы находим такую вот аллюзию, да, типа внешности и того, какие мысли приходят Раскольникову в голову. То есть если бы Ламброзо анализировал причины поведения Раскольникова, он бы сказал, ну, это было в его генотипе. При этом мать Раскольникова, Авдотья Александровна, она указывает, да, там есть такая цитата, что Родион был даже красивее, чем его сестра Дуня. То есть она говорит, красивее Дунечки. То есть получается, что мать усматривала у Родиона женственные черты, раз сравнивает его с дочерью. Он был более изящен, соответственно, по теории Ламброзо, еще более был склонен к девиации. Получается, что первый вопрос, который я задал на лекцию, был ли он рожден преступником? Антропологическая, антропоморфическая теория девиации говорит, да, безусловно. Но впоследствии эта теория была подвергнута очень широкой критике. Говорилось о том, что нельзя однозначно судить по внешности, и криминологическая статистика говорила о том, что далеко не всегда внешность преступника соответствовала тому, какое преступление он должен был совершить или вообще не должен был совершать. И тогда на первый план девиантологии выходят социологические теории преступления о том, что преступное поведение детерминируется социальной средой, в которую человек попадает. Но не будем забывать и о теориях Фрейда, и потом Юнга, о том, что все-таки психология определяет. И в романе Достоевского эта линия тоже хорошо прослеживается. На разнице описаний двух людей, которые попали в одинаковые условия. Это Родион Раскольников и его лучший друг Иван Разумихин. Они оба были студентами, они оба были бедны, они оба вышли из университета по причине того, что не могли оплатить свое образование далее. Но их поведение кардинально расходится. Почему? Если мы посмотрим описание характера Родиона Раскольникова, склонен он был к меланхолии, склонен он был к тому, чтобы излишне даже драматизировать где-то, и он сам в своих монологах, в разговоре с самим собой, он это подчеркивает, он сам себя за это критикует довольно часто, что он слишком много думает, слишком много размышляет, в то время как Разумихин, напротив, предстает перед нами как человек очень деятельный, очень предприимчивый. Достоевский пишет, и знал много способов, как разжиться деньгами. То есть, несмотря на то, что он оказался в том же социальном положении, но имел другой характер, более легкий, более общительный, более авантюрный, он находит способы, как ему выжить, и не задумываясь о каком-то криминале. В то время как Раскольников, будучи более фаталистичным, он, значит, склоняется к идее преступления. Ну и теории Фрейда были разбиты на том, что психологическая травма, особенности темперамента, акцентуации, они тоже не всегда толкают на преступление. И если мы более детально посмотрим биографии Раскольникова, которые нам дает Достоевский, и Разумихина, мы найдем в них много общего. Ну, например, Раскольников рано теряет отца. Фрейд бы сказал, вот и замечательно, это формирует его девиантное поведение, вот поэтому он совершает преступление. Но Разумихин растет без матери, преступления никакого не совершает. То есть, получается, даже Разумихин оказывается с большей психологической травмой, потому что за Раскольниковым, ну, можно сказать, ухаживают и о нем заботятся целых две женщины. Это его мать и его сестра. Они обе оказывают ему очень мощную психологическую поддержку, в то время как к Разумихину раз в год приезжает какой-то дядя, который-то ему особо и не помогает все равно. И тем не менее, он, значит, находит способ, как ему адаптироваться, а Раскольников не находит. То есть дальше, отвергая психологические теории, Эмиль Дюргейм вводит, на мой взгляд, очень важное понятие, объясняющее преступление, рост преступности в переходные моменты развития общества. Это понятие аномии, то есть разрушение традиционных норм и ситуации отсутствия социального контроля. Лучшую идею Дюргейма об аномии развил социолог Роберт Мёртон, вот, который говорит, что когда меняется способ производства, когда меняются культурные реалии, человек, и каждый человек и общество в целом оказываются в ситуации широкого выбора, при том, что нету никаких объективных критериев такого выбора. И если мы посмотрим социальный контекст, в котором писался роман «Преступление и наказание», то мы найдем то, что именно этот период в жизни российского общества характеризуется как раз-таки очень яркой вот этой вот ситуацией аномии. Это начало 60-х годов XIX века, когда происходят реформы Александра II, когда повышается автономия университетов, когда производятся экономические реформы и финансовые реформы. В это же время бурно развиваются революционные движения, начатые декабристами, в которых, собственно, участвовал Достоевский. То есть Достоевский сам оказался в этой же ситуации, когда в результате екатерининского просвещения дворянство получило множество, то есть доступ открытый к множеству разных философских идей Запада. В то же время, еще начиная с Петра, начали подвергаться сомнению, сильно критиковаться традиционные для русского общества ценности и нормы. И вот, на мой взгляд, к тому моменту, когда Достоевский пишет «Преступление и наказание», вот эта ситуация разрушения традиционных норм при отсутствии устоявшихся новых норм достигает практически апогея. И растет террористическое движение среди молодежи. В частности, в год публикации «Преступление и наказание» Каракозов совершает покушение на царя. Это было первое покушение на Александра II. До этого ну, не было в социальной практике такого, чтобы руку на царя-то поднять, потому что в традиционном обществе царь – это же наместник Бога на земле, как можно. И тем не менее Каракозов на это решается. Но еще более иллюстративным, на мой взгляд, является странное совпадение, что когда готовилась к выходу первая редакция романа «Преступление и наказание», в Петербурге происходит знаменательное преступление, которое публикуется в «Полицейском вестнике», Некий студент Данилов убивает ростовщика. При этом в момент убийства через случайно открытую дверь заходит служанка этого ростовщика, и он убивает ее. И тут буквально через несколько дней выходит преступление и наказание. Народ в шоке. Он пророк, да, то есть он написал преступление, которое, то есть в момент совершения этого преступления уже роман был написан. На мой взгляд, социолога, это говорит о том, что такое преступление витало в воздухе просто. То есть вся социальная действительность того времени рано или поздно должна была привести к этому. К тому, что бедный студент, приезжий из провинции, должен был где-то именно на ростовщика напасть. Почему именно на ростовщика? Это вот к вопросу, который тоже был заявлен, почему именно старуха-проценщица? Почему Раскольников не выбирает жертвы, допустим, какого-то зажиточного соседа или даже хозяйку вот этого доходного дома, комнату, которую он снимал? У нее же тоже есть деньги, у нее есть средства, он мог бы напасть на нее. Почему он выбирает именно старуху-проценщицу? И здесь есть очень важный, на мой взгляд, социальный контекст. Финансовая реформа Александра II подразумевала ужесточение контроля за финансовыми потоками. Буквально заявляла следующее. Каждая заработанная копейка должна проходить через Министерство финансов, то есть облагаться налогом. И, в частности, это проводилось в рамках борьбы с ростовщичеством. Ростовщичество, как финансовая практика, очень не устраивало государство, потому что ростовщики на проценты вот эти взимаемые налоги никому не платили. И учесть эти проценты было крайне сложно. Были государственные вот эти вот ломбарды, в которых также можно было заложить вещи, но давали они меньший процент. И там условия выкупа были гораздо более выгодными для людей. Достоевский в своем романе пишет о том, что старуха эта брала жидовские проценты. То есть Раскольников об этом говорит, то есть, характеризуя отрицательно Алену Ивановну, он говорит, да к тому же берет она жидовский процент. То есть что это за жидовский процент? Выше, чем в государственных вот этих закладных ломбардах каких-то, которые облагаются налогами. То есть она работает нелегально, эта проценщица, а потому она, по сути своей, сама является преступницей. Она обворовывает государство и народ одновременно. То есть она олицетворяет в себе то зло, вот этого вот мимо бюджетного финансового потока, с которым борется на тот момент официальная власть. Отчасти это служит для Раскольникова аргументом «не зло я совершаю». То есть она сама в первую очередь является тем злом, с которым нас призывают бороться. То есть он опирается на вполне декларируемую на тот момент ценность борьбы с теми, кто разрушает вот мощь государства российского, его финансы. Это вот такие ростовщики, жидовские проценты берущие, собственно. При этом Алена Ивановна нарушает и другие нормы. Например, она эксплуатирует нещадно свою сводную сестру. То есть свою вот эту квартиру и свои капиталы унаследовала она от своего отца. А сводную сестру свою обобрала и ничего ей не оставила. Более того, она пишет завещание об этом, пишет в своем романе Достоевский, да, что мало того, что она ее обобрала, так она еще и в завещании ей ничего не оставляет. Она все отписывает монастырю. А кто обычно отписывает все монастырям или церквам?
Кто грешен?
Да, то есть он подводит, Достоевский подводит Раскольникова к мысли о том, что мало того, что она от налогов уходит, и еще эксплуататорством занимается, так она еще, видать, где-то грешила так, как мы и не знаем. И к этому всему ей 60 лет. То есть Достоевский нам четко пишет, что это была старушка лет 60. Ну, в то время 60 лет, это вот, можно 100% сказать, зажилась ты, зажилась, много слишком. То есть она двумя ногами уже в могиле стоит, крайне отрицательный персонаж. Получается, что преступление Раскольникова уже не выглядит таким уж и преступлением, а скорее избавлением. И при том, что он планировал выкрасть, соответственно, все ценности, включая завещание, то есть документы все, потому что расписки ему нужны были, то есть все документы, этим он фактически мог обеспечить Лизавете получение вот оставшейся хотя бы квартиры. Он благодетельствует. Если бы, конечно, Лизавета вовремя домой не пришла, то вполне возможно, что в результате этого преступления она со своим нерожденным еще ребенком стала бы обладательницей жилья в Петербурге, что на тот момент далеко не каждому дано было. Ну, не рассчитывал он, конечно, что придется ему двойное убийство совершить. И вот это двойное убийство, на мой взгляд, тоже иллюстрирует один из моментов, который подчеркивает девиантология, что наиболее сложным является первая девиация, то есть совершение первого противоправного деяния или отклоняющегося деяния. Как только оно совершено, то человек второе уже будет совершать с большей легкостью. То есть если к убийству старухи Раскольников готовится долго, продумывает каждый момент, сомневается в этом, откладывает, предполагает, как бы это могло бы быть, потом сам себя укоряет в этом, то есть у него идет внутренняя борьба. Никакой внутренней борьбы перед убийством Лизаветы у него вообще нет. То есть он только что совершил преступление, и на вот этом вот еще продолжении этого преступления он совершает другое, не задумываясь. И возможно, что если бы за Лизаветой зашли еще пара дворников, то он бы продолжил. Он бы не задумался. И по поводу завещания старухи-проценщицы есть один любопытный факт того, что через некоторое время после публикации романа умерла тетка Достоевского, и было обнародовано ее завещание, и она то же самое, она не оставила никому из своей родни ничего, и, собственно, она написала то же самое завещание, что Алена Ивановна в его романе. То есть такое довольно у него мистическое произведение получилось. Сначала он его не успел опубликовать, как оно совершилось в реальности, так еще он угадал несколько моментов, там, которые потом реально в его жизни присутствовали. Хотя изначально он, когда писал этот роман, он скорее вписывал туда свою жизнь. И если посмотреть черновики этого романа, то первые редакции были написаны от лица «я». То есть он писал от лица Романа Раскольникова, Дзердёна Раскольникова, писал роман «Я». «Я пошел», там «Мой друг Разумихин». Но перед публикацией он меняет редакцию и переписывает все через стороннего наблюдателя. И вот ни в письмах к редактору нет объяснения, почему он так сделал. И вот эти черновики, они родили множество интерпретаций того, что он действительно писал как бы свою жизнь, возможно, он даже, есть были такие версии, что он совершал такое преступление, просто не признался в молодости бурной. Но мне кажется, он изменил это потому, что он мог отождествить себя, в принципе, отчасти с каждым персонажем этого романа. Поэтому его «я», оно как бы раскололось, как тот Раскольников, и разобралось на части. Ну, выпустив, значит, этот роман, Достоевский, кстати говоря, не особо-то его и писать хотел. Он его написал исключительно из-за того, что должен был в тюрьму попасть за долги, ему срочно нужно было что-то опубликовать, и задумал он его сначала как детективный роман. Вот поэтому и преступление-то он продумал достаточно хорошо, и вот эту вот популярную на тот момент линию психологического столкновения преступника и следователя, добавил вот такую вот жертву невинную, как полагается в жанре таком. То есть это было довольно коммерческое произведение его. Ну, получив деньги за первые главы, он как бы немножко расслабился и пришел в свойственную ему манеру вот этого вот социального, то есть анализа социальной действительности. Много пишет он там описания улиц Петербурга, грязных пивных, вот этих пьяных. Вот в первоначальной редакции название романа должно было быть «Пьяненькие». То есть он хотел описать жизнь людей, ну, обитающих около пивных и в пивных Петербурга, которых на тот момент было достаточно много. И, в принципе, вот, начиная от мелкого чиновничества и ниже, Петербург активно спивался в то время. Чему вот он об этом пишет, что на каждом углу была пивная. И Раскольникова изначально эти пивные очень отталкивали, вот этот вот запах, смрад. Но, возвращаясь от Алены Ивановны, обдумывая свое преступление, вот буквально в первой главе романа он спускается в эту пивную, и он выпивает там бокал пива на только что вырученные деньги, и ему становится легко. И он говорит, вот же, как хорошо, то есть бокал пива, он вот всю волю мне укрепил-то. Какую волю он ему укрепил? Волю к преступлению. То есть пока Раскольников был трезв, абсолютно, он задавался моральными вопросами. Как только он выпил даже тот бокал пива, он утвердился в мысли, что Алена Ивановна человек очень нехороший, а то, что он задумал, очень хорошо и непременно удастся. Что этим говорит Достоевский? Да то, что под воздействием алкоголя, он подтверждает теорию и статистику, что под воздействием алкоголя даже самые неразумные мысли кажутся разумными, и алкоголь подталкивает к преступлениям. Если взять сегодняшнюю статистику, то она нам покажет, что большинство убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Нет вот этого вот морального личностного контроля. Он снимается, соответственно, да если еще в условиях размытости социальных и моральных норм действовать, то можно решиться на совершенно ужасные вещи и преступления, не считая их в тот момент преступлением. Ну, собственно, как и делает Раскольников. Добавляет к этому аргументов следователь. Порфирий Петрович, который описывает себя как человека конченного и ни на что не годного. Подчеркивает, что лжет он постоянно. Ну, вот, например, решил он своих коллег, так сказать, разыграть, объявил о своей женитьбе и по случаю купил даже костюм. Все стали готовиться, а невесты не бывало. И говорит, а весело я придумал, костюм-то я накануне купил. И решил вас всех так вот разыграть. То есть следователь, который должен воплощать в себе закон, предстает в качестве какого-то шута, который говорит не в попад. И, в общем-то, он поиском улик-то и не занимается. Да и говорит, что, в общем-то, это не важно. И хвастается тем, что раскрыл дело какое-то, по которому уж следов-то не было, но по случаю попалась ему какая-то такая улика, и вдруг все само раскрылось. И я думаю, что в образе вот этого Порфирия Петровича воплощается работа рядовых следователей по вот, ну, бытовым вот этим делам, по мелким вот этим убийствам, которые вокруг кабаков творились. Не особо им и хотелось их распутывать. Вот если по случаю убийца попадется, раскрыли. А не попадется, ну, значит, не раскрыли. Это говорит о достаточной слабости работы вообще, в принципе, органов правопорядка на тот момент. И если обратиться к истории, то да, на первом месте все-таки стоял политический сыск. Сыск каких-нибудь заговорщиков, террористов. Потому что эта проблема для государства стояла более остро. В то время как вот эту вот мелочь бытовую списывали на слабость духа человеческого, ну и то есть вот спустя рукава это все расследовалось, потому что ну, не стояло это в приоритете у правоохранительной системы. И даже в романе Достоевского это проскальзывает, что никто же не обвиняет Раскольникова в совершении убийства старых процентщиц. До самых там последних моментов, когда уже Порфирий Петрович его уводит, что Раскольников сам это говорит. Да, я убил. И он говорит, ну вот, да, вы убили. Там. А что будет, если я вам скажу, что вы его убили, говорит Порфирий Петрович. Но более жесткая реакция у Раскольникова, да у самого Порфирия Петровича, и тогда еще там Разумихин был, когда у Раскольникова начинается горячка, обвиняют его в том, что он заговорщик. Потому себя так и ведет, что он заговорщик. Вот тут у Раскольникова начинается такое бурное отрицание, у Порфирия Петровича очень серьезный интерес просыпается, то есть он быстро это вот шута-маску-то сбрасывает. Потому что одно дело старуху-проценщицу убить, а другое дело заговор. То есть тут совсем бы по-другому разворачивалось следствие. То есть если в тот момент кто-то подозревался в заговоре, или в терроризме, или вот в организации какого-то кружка революционного, то вот здесь подключалась вся полиция, искались самые там, опрашивался каждый сосед, искались самые мелкие доказательства. В то время как вот защиты там жизни, прав, здоровья простых людей никто, собственно, не занимался. А это создавало идеальную среду для того, чтобы для совершения мелких преступлений, краж, ну, собственно, вот таких вот мелких бытовых убийств. Но эта среда формировалась не везде. Вот почему именно в Петербурге, почему не в Москве? Потому что в Москве на тот момент все-таки очень мощно было социальное, социокультурное влияние купечества, крепкого такого добротного русского купечества, которому вот этот вот порядок на улицах был крайне необходим для содержания, ну, своего бизнеса, то есть своих лавок, вот этих рядов. Если же всем разрешить хулиганить да выпивать кругом, они же побьют все. А кто за чей счет, да, банкет будет? Нет. Очень там вот городовые работали, чтобы дебошей не было, потому что во время дебоша имущество легко было повредить. А в Петербурге в основном чиновничество мелкое жило. Ну, то есть не было вот настолько мощной торговли, настолько мощного купечества, как в Москве. Здесь были управления, гильдии, может быть, располагались, но сами торговые ряды все-таки были больше вот, в Москву перенесены. Оно и сейчас видно, вот это вот разделение, да, что Петербург считается культурной столицей, а Москва больше как экономический центр, и там больше торговых достопримечательностей, чем, допустим, в Петербурге. Почему не в уездном городе? Потому что в уездном городе очень было сильно влияние еще традиций. То есть не дошло еще разложение умов до провинции. И это видно вот у Тургенева в «Отцах и детях», когда студент приезжает домой в свое родовое имение, и там он наталкивается на вот эту вот ужасно традиционалистскую семью, которая еще живет теми ценностями, которыми в городе уже не живут. И вот в чем трагедия Раскольникова. Он отрывается от вот этого, он вырос в уезде, он вырос в семье с традиционными ценностями. Он теряет отца, тем самым он попадает, то есть лишается семья основного дохода, она начинает нищать. И одна надежда у них на то, что он получит образование и сможет зарабатывать. И с вот этим вот социальной миссией будущего спасителя своей семьи, как его отец был, так сказать, вот держателем традиции и экономического статуса семьи, теперь он должен занять место отца, он приезжает в Петербург, а здесь это не ценно, здесь ценнее деньги, ценнее какие-то вот развлечения или вот умения, как у Разумихина, вертеться. И он как бы, получается, оторван от своей семьи, он подключается к университету. Но там, оказывается, ценность не в том, чтобы там учиться, знания получать, а ты плати вовремя. Ведь там указано, что Раскольников был очень умен и учился успешно. Но он вынужден был покинуть университет, потому что им платить было нечего. И везде он сталкивается с вот этим вот невозможностью примкнуть к какой-то социальной группе. И Разумихин его критикует. То есть он, с одной стороны, говорит, да умный ты малый, и друг ты мой там, и все дела, но какой ты, в общем, странный. И там даже есть умный-то ты умный, но дурак. Вот так характеризует Разумихин Родиона Раскольникова. То есть он ему указывает на то, что он социально не подготовлен жить в городе. И вот этот процесс социологии называется как раз вот с одной стороны маргинализация, а с другой стороны атомизация человека. То есть он оказывается выключен практически из всех социальных групп, в которые он был включен. Он теряет идентичность. И получается, мы видим Раскольникова как некий единичный субъект, потерявший большинство своих социальных связей, лишенный ресурсов для достижения своих целей, погруженным в среду, в которой практически нет устойчивых норм, и большинство представителей этой среды также маргинализированы и демонстрируют девиантное поведение. Вот вариантов, согласно социологической теории девиации, не совершить преступление у него просто ноль. То есть единственным вариантом не совершать преступление было покинуть Петербург и вернуться домой, к матери и сестре. И там заняться какими-то делами вот в этом уездном городе. Но для Раскольникова это была бы психологическая травма, он, скорее всего, тогда совершил бы суицид. Кстати, Достоевский в первой редакции своего романа, он заканчивает его тем, что Раскольников совершает суицид. Дюргейм аплодировал бы стоя. То есть неизбежно девиация вот в той последовательности, в которой она у Раскольникова развивается, должна была привести его в этих условиях к суициду, как к самой радикальной форме девиантного поведения. Когда ты выключен из всех социальных структур, у тебя нету, то есть все твои ценности разрушены, средств для того, чтобы достичь каких-то своих целей у тебя вообще нет, и доступа к ним ты получить никаким легальным путем не можешь, но при этом не решаешься на преступление, ты должен умереть. Ну, потому что у тебя нет другого выхода. Раскольников решается, он совершает преступление, и дальше у него начинается очень сложный социальный процесс, ему нужно себя идентифицировать. Преступник он или нет? То есть его горячка вызвана тем, что он совершил преступление, но он не может понять, он преступник или не преступник. Потому что, с одной стороны, то, что он совершил, вот в тех условиях, в которых он живет, преступление можно назвать весьма относительно. Плюс он не получает порицания, и он слушает, он очень внимательно слушает, как оценивается это преступление другими участниками. То есть, что говорят по поводу... Он даже ходит по улицам и слушает, что говорят люди. То есть, будут ли они клеймить преступника за то, что он убил старуху процентщицу, либо будут говорить, и слава богу, что убил. Да? То есть, и не жалко ее, и правильно, что наконец-то кто-то это сделал. То есть, он ищет себе либо обвинение, либо оправдание, потому что сам он оценить свой поступок не способен. Нет у него того критерия объективного, который бы он мог принять за отправную точку для оценки своего поведения. И опять он никак не может. То есть одни говорят, так ей надо по делам, сама она так вот жила. А с другой стороны, то есть Алену Ивановну практически никто не жалеет. И хорошо бы Раскольнику сейчас с себя вину снять, объявить себя сверхчеловеком. То есть право имею, молодец, все сделал, и воспользоваться награбленным, чтобы поправить свое положение, вернуться в университет и, собственно, реализовать ту миссию, на которую у него родные возложили. Если бы не Лизавета. То есть тут начинается так, что на Сенной площади говорят, что вот... Ладно, старуха, да, и жить ей уже ничего и не надо было. Но Лизавета-то в расцвете сил, девка, а вот ни за что же еще. И Достоевский усиливает, да, беременная была, то есть две жизни погубил. В первой редакции там он усиливает это еще сильнее, то есть он вводит там вот разговор двух персонажей, которые обсуждают... трех персонажей, то есть там появляется отец ребенка Лизаветы, который по этому поводу сильно переживает, и какая-то вот женщина говорит, что вот потрошилишь ее, а у ней там ребенок был, 6 месяцев мальчик. То есть более усиление такое, да, впечатление того, насколько серьезное преступление совершено. То есть моральные муки от того, что он убил не просто какого-то там, то есть беременную женщину, а что там был именно ребеночек, и что отец у него был. И когда этот отец там узнает о том, что у него там ребеночек от Лизаветы был, он очень сильно переживает, потому что хотел этого ребенка. То есть Достоевский там вообще вину Раскольникова, то есть, ну, по сути, рисует его таким чудовищем, который загубил сразу несколько жизней этим убийством. Ну, в окончательной редакции, вот, честно говоря, я этот момент плохо помню, было там такое или нет. Но в целом получается, что общество раздваивается. То есть они, в принципе, не ругают преступника и не критикуют его за убийство старухи процентщицы, потому что ни одному Родиону Раскольникову она досаждала, и многие порадовались даже, что, ну, проклинали ее за то, что за вот эти проценты эти ее, и за то, что цену она неоправданно снижала. И, в общем-то, вздохнули даже где-то с облегчением, что долги ей там отдавать не надо. С другой стороны, вот смерть Лизаветы, никто не мог ее назвать справедливой ни с какой стороны. И опять Раскольников оказывается в ситуации, когда определить, все-таки преступник он или нет, никак не получается. И, в общем-то, весь, то есть все продолжение, вся горячка Раскольникова, есть вот этот вот поиск критериев самоидентификации с преступником или не преступником. И его вот это моральное состояние иллюстрирует состояние любого человека, который оказался, ну, не идентифицируем. Это состояние подростка. То есть обычно социологи говорят, что именно в подростковом возрасте, когда у тебя нет четкой самоидентификации, вот начинаются эти метания. Если такая ситуация выключенности из социальной реальности происходит у взрослого человека, ну, по сути, он переживает то же самое, что Раскольников. Он ищет какие-то критерии, чтобы отнести себя к какой-то группе людей. Потому что иначе он как бы оказывается нигде, ему трудно выстроить свою модель поведения. Он оказывается выключен из общества, а, соответственно, лишается доступа ко всем ресурсам. Ну, и становится на вот этой грани дюргеймовского социального самоубийства. То есть не психологического, там, неразделенная любовь, а именно, когда действительно объективно тебе уже больше некуда идти. И Достоевский дает Раскольникову возможность, ну, можно сказать, волевым усилием самоидентифицировать, сказать: да, я ее убил, все. И тут Порфирий Петрович ему говорит: давайте так, да, явку с повинной мы оформим, чтобы меньше дали. И действительно, в то время за такие преступления, то есть за убийство двух человек, да еще там беременные женщины, Раскольникова вообще бы могли повесить. Ему очень сильно повезло, что как раз Александр, ну вот в начале своего правления, он отменяет смертную казнь за убийство и заменяет ее каторгой. Ну, по сути, Достоевский сам столкнулся с такой же ситуацией, он же должен был быть повешен, и петлю ему даже на шею уже одели. В тот момент, когда он же был участником восстания декабристов и должен был быть вместе с ним повешен. И в день казни, вот уже на эшафоте, уже с петлей на шее, он услышал приказ о помиловании и ссылке на каторгу. То есть, как ему в свое время заменили смерть на каторгу, также он поступает, по сути, с Раскольниковым. Он его отправляет на каторгу на 8 лет. И это для Раскольникова спасение. Спасение из вот этой нищеты, неопределенности. И возможность, то есть ему дается время на то, чтобы сформировать новую свою жизнь. То есть как раз найти себя. Он уже нашел себя, да, я преступник. Что нужно преступнику сделать, чтобы реабилитироваться? Ну, искупить свою вину. И в этом случае каторга дает ему как бы билет в новую жизнь. Если бы он остался безнаказанным, да, то есть он, если бы не признался, то его бы, конечно, никто не осудил, потому что, ну, если на протяжении всего романа Порфирий Петрович не нашел ни одного доказательства того, что это Раскольников совершил преступление, ну, практически нет надежды, что он нашел бы его вдруг в конце романа. Ну, не повезло бы ему. Тем более Раскольников-то подготовился и вообще-то очень даже грамотно выстроил свое поведение после совершения преступления. Если бы не заболел, так никто бы на него никогда в жизни не подумал. Отчасти на это сыграла его вот эта вот внешность. Внешность не та, чтобы топором махать. Об этом там как раз, когда идет описание жизни Раскольникова на каторге, мужики над ним шутили, что с его ручками не топором махать было надо. То есть как же это ты топором, то есть не под топор руки-то. И, так сказать, в пару Раскольникову Достоевский вводит другого персонажа, вот как раз которого я оставила на конец. Это Сонечку Мармеладову, которая едет за Раскольниковым. Она тоже олицетворяет, вот так сказать, вторую сторону девиации, девиации вынужденной, которая обусловлена воспитанием, социализацией в маргинальной семье. Отец Сонечки спился. То есть классическая вот такая вот неблагополучная семья, даже в современном смысле этого слова. Это спившийся отец, это нигде не работающая, уставшая мать, у которой трое малолетних детей, которых кормить нечем. Постоянно устраивающий вот скандалы этот муж. И единственный человек, который во всем вот этом вот семействе еще может принести какой-то доход, это Сонечка. И причем ее фактически толкают на вот это вот аморальное поведение, на то, чтобы получить желтый билет, руководствуясь, то есть пользуясь ее как раз чистотой и нравственностью. Ее заставляют через необходимость кормить детей. То есть если тебе их жалко, ты это сделаешь. То есть это психологическое насилие, по сути, прямая эксплуатация. Сначала, я так думаю, несовершеннолетняя, а потом уже совершеннолетней Сонечки. И уйти она не может, ей жалко брать. Ну, то есть там, по-моему, две сестры, что ли, братик у нее. Ну, то есть трое вот этих малолетних детей. Ей жалко отца своего, потому что вот эта вот жена Мармеладова, она же все время оправдывает его. Она говорит, ну, через слабость свою, и он сам себя оправдывает. И жалуется все время, он Раскольникову жалуется. И тем не менее, когда Сонечка приходит к Раскольникову в гости, она очень поражается вот этой вот нищете, в которой живет Раскольников. То есть даже они, вот этой своей маргинальной семьей, они живут в квартире. То есть какого-то вот этого социального статуса там чиновника мелкого хватает на то, чтобы они жили хотя бы в квартире. Она приходит, она видит эти желтые облупленные стены в какой-то белый цветочек. Вот этот вот потолок, который касается головы. Вот эту ужасную софу, на которой лежит больной Раскольников. Вот это вот там даже без постели и с одной только подушкой, на которой, как пишет Достоевский, сворачивал он все, что у него было чистое и грязное, чтобы хотя бы чуть выше сделать свое изголовье. То есть в ужасных условиях он живет. Хуже, чем вот целая маргинальная семья. Почему? Потому что они все-таки семья, и они встроены в общество через социальный статус отца их, Мармеладова, хоть и спившегося, но все-таки чиновник там мелкого, но все равно имеющего какие-то связи. Он даже там об этом Раскольникову рассказывает, какие у него там связи есть. И поражает в истории с Мармеладовым. Вот вообще этот сюжет про Мармеладова Достоевский в «Черновиках» писал как раз вот в рамках вот этого цикла «Пьяненькие». То есть это должно было быть самостоятельное произведение, рассказ вот о Мармеладове и о Сонечке. Но поскольку время у Достоевского было ограничено, он их всех упаковал, так сказать, в один роман и свел их между собой, да, то есть вот эту вот пьяненькую историю Мармеладова и Раскольникова в ситуации вот этой отсутствия идентичности полной. И вот этот вот единичный Раскольников, да, одинокий Раскольников был единственным человеком, который помог Мармеладову на улице, когда его сбила лошадь. Все остальные, они либо обругали и мимо прошли, либо вообще внимания не обратили. То есть к ситуации социально-экономических реформ, размывания норм, отказа от старых традиций, развития революционных движений, нищете, необустроенности быта, добавляется еще вот это вот социальное равнодушие друг к другу. То есть Петербург Достоевского – это город, который любого человека, попавшего в него без семьи и без связи, не укорененного в какой-то крупный социальный институт, делал бы преступником. Что, собственно, и происходит. Стекающиеся в Петербург из провинции рабочие, бывшие крестьяне, которых освободил Александр II, они едут сюда в надежде получить работу, ну тут же много всего, столица, а получают они вот это, они становятся преступниками, отправляются на каторги, женщины, приезжающие с ними, получают желтые билеты. Почему? Потому что они такие сами внутри? Да нет, конечно, среда такая. Она им не дает другого выбора, либо в провинцию, а в тот момент уже и в провинции нищета начинает нарастать, либо вот сюда. И у многих дворян того времени в мемуарах встречается вот эта идея грязного Петербурга, ну, то есть что это болото вот такое, что туда ехать-то не хочется, особенно вот у провинциальных, допустим, мелкого дворянства, которые по должности вынуждены были ездить на некоторое время в Петербург там по службе, они очень не любили это делать, потому что, ну, в их-то уезде все было чинно, благородно, соседи вот на обед собрались, сели, все вот как бы, и крестьяне-то даже вот освобожденные, они еще по старинке-то жили так, как и жили, и уважение было, да и пили не так. Потому что там же и земля, там и работать надо, и вот еще сильна вот эта патриархальная русская православная семья. И вот приезжали они в Петербург, глядели на все вот это непотребство и назад, подальше от этого. То есть и заклинали детей своих не ездить туда. Какой там отправить учиться в Петербург дитятку свою, кровинушку, лучше нанять кого-нибудь или за границу. То есть была такая иллюзия, что за границей там лучше все-таки. Поэтому даже петербургское дворянство отправляло детей учиться за границу. Потому что, ну, видели, что здесь еще вольница университетом, там вообще умы бродили, пили и все. То есть разрушалось как бы общество прямо на глазах у людей. Петербург, в свое время ставший, как сказать, центром развития науки и культуры, превратился в центр ее разрушающий. И неудивительно, что потом именно в Петербурге происходит революция, не потому что это была столица. Потому что если посмотреть Екатеринскую эпоху, да и в принципе еще и Петровскую, но в Екатеринскую больше это видно было, бунты поднимались из провинции. Никогда не поднималось. То есть вот после московских бунтов, там еще до появления Петербурга, вот в Петербурге-то бунтов-то не начиналось, потому что здесь правила, культура, вот этот вот какой-то дворцовый этикет, во-первых, дворянство, салоны, университеты, которые продвигали ценности гуманизма. И вот этот центр превращается, собственно, как сказать, из добра во зло. Он разлагается настолько, что несет в себе вот эту вот силу, распространяющую девиации. То есть, на мой взгляд, в романе Достоевского показано вот это вот начало конца Русской империи. С тем, что при производстве реформ совершенно полностью выпало из поля зрения, так сказать, дворянство, ну и, в принципе, императора, необходимость, так сказать, формировать и поддерживать культуру какую-то. Экономические там вот реформы, да, полицейские реформы. Но источника для того, чтобы новые нормы формировать и инструментов, чтобы эти новые нормы распространять, не было. При Екатерине, Екатерина, когда посвящение распространяла, она очень сильно позаботилась о том, чтобы в каждом провинции, в каждом уезде были школы церковно-приходские, через которые транслировались новые ценности, чтобы дворянство обязательно обучалось, опять же, новым нормам, вот этим ценностям. То есть она создала целую вот эту вот систему институтов, которые в духе просвещения были призваны воспитывать, в первую очередь, народ. Последователи Екатерины уже на это внимание не обращали. Если мы посмотрим на современность, то мы обнаружим следующее, что мы с вами живем в эпоху, очень близкую к тому, что описывает Достоевский. Может быть, не столь, как сказать, пропитую, как он это описывает, но, тем не менее, сетевое общество, да, которое предлагает нам бесконечный поток абсолютно доступной и разнообразной информации, он, по сути, размывает все ценности, нормы и критерии оценки вообще поведения человека. Что есть норма сегодня? Какое поведение должно быть нормальным? Нет такого поведения, потому что и так нормально, и так нормально, и так, в принципе, нормально. Есть, да, есть законодательная норма, но она была и тогда. Вопрос, кто охраняет эту законодательную норму, и чем отличаются современные правоохранительные органы в своих действиях от Порфирия Петровича? Если приглядеться, то можно найти очень много общего между тем, как ведет себя Порфирий Петрович, и очень многие персонажи, которые сегодня даже в интернете олицетворяют наши правоохранительные органы. Вот был такой ролик, где то ли полковник полиции в своем кабинете отвечает на вопросы журналистов и выдает следующую фразу. Ну, а здесь наши полномочия все. То есть он, что он хотел сказать этой фразой, как Порфирий Петрович? Ну, в общем-то, как бы и нет. Они ведут себя часто смешно, неподобающе статусу. То есть размывают авторитет себя как хранители какой-то вот хотя бы юридической традиции. То же самое происходит с чиновниками, которые себя дискредитируют, как нормодатели, собственно. И вот если взять среднестатистического современного человека, как он должен определить, ну, как бы свой социальный статус? Как он должен сам себя идентифицировать? По сути, в момент принятия вот этого социального выбора он оказывается в ситуации Раскольникова, где одни скажут одно на той сенной площади, другие другое, третье. Критериев выбора ему никто не дал. Вот куда он примкнет. Это будет зависеть от того, во многом от того, в какой семье он родится. Будет зависеть от особенностей его психики, от особенностей ситуации, в которую он попадает, от целей, которые он себе поставил, и есть ли у него средства для их достижения, нету их, возможно ли ему их получить или невозможно. И скорее всего, очень много будет зависеть от того, какое образование он получил, умеет ли он мыслить. И здесь вот в романе Достоевского, возможно, успех Раскольникова, да, в том, что ему удалось таки найти свое место в жизни, осознать и свое преступление, осознать истинные ценности. Ведь в конце, выходя с каторги, он понимает, насколько он любит Сонечку и за что. Он понимает, что именно она даже маргинализировавшись, как он, пойдя, по сути, тоже по кривой дорожке, если он шел это по этой дорожке, потому что не знал, куда ему идти, то она пошла туда сознательно. Это так же сознательно, как и пошла она на каторгу. И этим, ну, то есть уйдя за ним на каторгу, она пожертвовала очень многим. Ну, по сути, она переступила через себя еще больше, чем он, когда признавался в преступлении. У Раскольникова из-за того, что он сознался в содеянном, от горя заболела и умерла мать. И, естественно, вот эта вина за смерть матери, она его терзала на каторге очень сильно, что он подвел ее, но вместе с тем совершенное преступление спасло его сестру, которая до того, как болезнь его случится, собиралась замуж за Лужина, человека весьма беспринципного, но достаточно богатого. Тем самым она хотела устроить судьбу Родиона Раскольникова, у мужа взять денег на образование Родиона, а потом, может быть, и пристроить. Да, там он какой-то был чиновник, и у него до этого был какой-то там протеже. И вот она хотела, чтобы он оказал содействие Раскольникову в том, чтобы он устроился на хорошую должность. А сам Раскольников был очень против этого, потому что он сестру свою очень любил и понимал, что вот зачем ей на такие страдания идти, потому что он же видел, что она как бы Лужин от этого презирает, потому что умная достаточно была, видела она, что он как бы подлец еще поискать. Но ситуация, которая происходит с Родионом далее, она раскрывает истинный характер Лужина. Он ведет себя по-свински, и на этом Дуня разрывает помолвку без зазрения совести, и потом она выходит замуж как раз за Разумихина, то есть за друга Раскольникова, и этим строит свое счастье, потому что тот человек предприимчивый, и при нем она не пропадет. Получается, как бы мать он в могилу свел, зато сестру наоборот спас. Опять у него двойственность, но у Сони нет такой двойственности. Отец ее умер. Мармелада. Но есть же трое вот этих детей, ради которых она страдала. И она их очень любит. И у нее становится выбор очень трудный. И в обоих случаях она должна пожертвовать собой. Вопрос, ради чего? Ради жалости или ради любви? И она говорит, ради любви. И она говорит, что самое главное преступление, которое она совершила в своей жизни, это было преступление против любви. Она говорит, я согрешила тем, что предавала любовь. Я без любви шла. А вот теперь, говорит, я знаю, что самое главное в жизни – это вот эта любовь. То есть она себя нашла. Ну, в принципе, она себя особо и не искала, она всю жизнь любила, но она до этого отождествляла любовь с жалостью, а когда она встретила Раскольникова, то она осознала, что значит любовь понимания, любовь единения. И через эту любовь она спасла их обоих. И вот, на мой взгляд, именно вот поиск вот этой вот любви объединения, любви дружбы или любви, создающей гармоничную семью и отношения, есть выход из ситуации социальной аномии, из не очень благоприятной семьи, допустим, вот если человек вынужден вырастать в такой семье, или каких-то жизненных обстоятельств, которые кидают нас не в самые благоприятные условия, когда не можем мы достичь своих целей, недоступны нам средства и достижения. Через нахождение поддержки мы как раз идентифицируемся, находим понимание и находим разделение наших, может быть, не всегда широко распространенных ценностей, каких-то глубоких наших мотивов. И вот только Сонечка поняла Раскольникова, больше он никому не был понятен. А Раскольников, он понял в итоге Соню. И этим сложился их союз, и получается, что вместо наказания Раскольников обретает истинное счастье, которое не было бы невозможно, если бы он не совершил этого преступления. Ведь давайте представим, что он его не совершал. И так вернулся он домой, он говорит, выпил бокал пива, написал матери, Она ускорила брак Дуни с Лужиным. Лужин выделил денег. Раскольников возвращается в институт, заканчивает его и по протекции Лужина устраивается мелким чиновником в провинции той же. Тут же Лужин с родственниками своими Свидригайловыми ищет Раскольникову жену. Ну, естественно, при приданном, потому что надо счастье его составить. Да так, чтобы выгодно всем было, и от этого был прок и семье, и Лужину, и Свидригайловым. Находят ему невесту, которую он в первый раз в жизни на свадьбе увидит практически, да, то есть которая ни ему не нужна, ни он ей не нужен, но им нужно родить ребенка. И вот так всю жизнь живет Раскольников. Дуня страдает от того, что Лужин подлец. Раскольников страдает, потому что вынужден за жалкие копейки под всех прогибаться, подлизываться. И уже от вольнодумства его свободы следа не осталось. И живет он с нелюбимой женой. Вот тогда бы, наверное, он повесился, да. Скорее всего. Вот это было бы наказание за несовершенное преступление. То есть Достоевский показывает, что не всегда лишение, не всегда преступление даже приводят нас к худшим последствиям, чем смирение с вот этой действительностью. Потому что именно смирение Мармеладова с его положением привело его семью в такое... То есть привело к тому, что Сонечка вынуждена была так зарабатывать. Если бы он, допустим, не смирился с вот этой вот серостью, действительностью, и даже с тем, что у него там зависимость начала формироваться, там, с пьянством своим, не смирился бы, а боролся, может быть, он бы и справился. Но он даже бороться не пытался, он смирился, такова вот я вот такой вот слабенький, да, я вот такой вот немощный, ну и все такие, в общем-то, живу как все. Если бы Раскольников смирился, то же самое. То есть этим Достоевский подчеркивает то, что когда большинство вот этой социальной среды смиряется с положением вещей, то нормой становится вот эта девиация. То есть вот то, что изначально оценивается как отрицательное поведение, потом становится нормальным. Когда чем больше людей в него увлечено, тем больше вариантов того, что это будет нормой для данной вот этой формирующей субкультуры. Среди Мармеладовых будет нормально пить. Тот, кто не пьет, будет девиант какой-то. Когда ты меня уважаешь, язвенник, что ли? То есть ищется какой-то дефект. Почему ты не с нами, да? То есть у тебя, ты, наверное, больной. То же самое там вот в преступных субкультурах. Тот, кто не живет так, тот больной. То есть мы все нормальные. Как вот это вот там нормальные пацаны в 90-е годы, да? И об этом вот говорит девиантология, что из большинства вот этих первоначальных девиаций вырастают девиантные субкультуры, внутри которых эти девиации являются нормой. И постепенно они начинают вовлекать туда еще других людей. То есть если бы, допустим, Сонечка продолжила жить в семье Мармеладовых, то подрастающие там девочки со временем стали бы такие же, как Сонечка, и она бы их сама туда ввела. Вот в этот мир объяснила бы, и они были бы более бы подготовленными, зарабатывали бы больше Сонечки, потому что они переняли бы ее опыт. Она бы говорила, ты вот с такими вот не ходи, они... а вот такой вообще не заплатит. А вот там опасно, а вот по этой улице не ходи, там приличных никого не ходит. А вот в этом кабаке обычно больше дают. То есть она бы инструктаж дала. И каждое следующее поколение этих девочек в этой семье становилось бы более успешным. Ну, то есть зарабатывали бы больше денег, а, соответственно, какой вариант того, что они вышли бы из этой субкультуры? Зачем? Когда с каждым разом все лучше и лучше жизнь получается. Ответственности никакой, денег достаточно. И вот это вот какое-то вот общественное порицание, ну, научились бы маскироваться днем так, чтобы не видно было. То есть, если сейчас посмотреть вот эту девиацию, то на первый взгляд, ну, не определишь, сейчас же желтый билет ты не выписываю. Поэтому, как бы любая субкультура девиантная, она, в принципе, прогрессирует. Ну и подводя итоги, хочется надеяться хочется, что каждый человек в своей жизни, ну, найдет вот эту вот, наверное, свою какую-то среду, с которой он сможет соединиться, ну и в том будет его счастье. Ну и желательно, чтобы это произошло все-таки без серьезных потрясений, без преступления, ну, вот с таким наказанием, как у Раскольникова, да, то есть с осознанием себя и своей цели в жизни. Ну, а теперь мы можем перейти к вопросам. У кого-нибудь есть вопросы по содержанию лекции, может быть, дополнение?
Есть вопрос по поводу Раскольникова, он же еще хотел быть Наполеоном. Ну, Наполеон делает, что хочет, он решает. А как это по-вашему
вмещается? Ну, с теорией Фрейда это хорошо вмещается, в гиперкомпенсацию. То есть Фрейд бы сказал, ну, здесь все очевидно. Он был лишен всего. Он понимал, что он, ну, не имеет никаких средств, не имеет никакой власти. Ну и, соответственно, он гиперкомпенсировал это, представляя себя всемогущим. С точки зрения социологии, он примеряет ярлыки, которые на тот момент в обществе были. Это как раз вот процесс самоидентификации. Да, то есть, на его взгляд, общество состоит из тварей дрожащих и правоимеющих. То есть, по сути, у него всего два ярлыка он использует. Твари дрожащие – это те, кто ничего не может. Те, кто вот как раз мармеладовые, да по сути старухи-процентщицы, которые живут вот в этом болотике пошатся как могут, лишь бы только выжить. И вот перед лицом власти имущих, то есть имеющих право, они лебезят, как та Алена Ивановна. То есть придет к ней клиент какой влиятельный, то она тут же прям вся перед ним истелится. А как только вот какой бедный студент, то тут-то она и всю свою вот эту вот... власть демонстрирует. То есть, на взгляд Раскольникова, это вот, вот они, твари дрожащие. А власть имущие – это те, о ком он, наверное, в университете читал. То есть, это люди с очень большой силой воли, как раз знающие свою цель. То есть, вот эти твари дрожащие не знают, зачем они живут. И жизнь в любой момент, по любой причине прерваться может, и никто и не глянет. А право имеющие, они знают, зачем они живут. У них есть какая-то важная социальная миссия, он об этом там тоже в романе это есть, что думал он после совершения преступления бежать в Европу для того, чтобы как раз там-то свободным быть и миссию свою по улучшению человечества исполнять. Да, единственное, вот он не определился все-таки с тем, какую же миссию он в итоге принес, то есть быть... спасителем рода человеческого или, собственно, наоборот, то есть погубит его преступлением. Ну, то есть он как бы с одной стороны и Богом предстает, и дьяволом одновременно, сам у себя. И вот этот вот вопрос он и задает, то есть он себя представляет, то есть примеривает на себя роль Наполеона, чтобы посмотреть, а мог ли он так. У подростков такое встречается, вот попытка играть в знаменитости каких-то вот, я супер-рэпер, я как тот. Ну, то есть, ну, свои ценности в эпоху Раскольникова Наполеоном еще восхищались. Ну, а сегодня можно...
Опустились у нас,
опустились. Ну, опустились, они изменились. Вот, Наполеон бы сошелся в битве с Фейсом. Еще вопрос. Кто кого бы сегодня-то в Версусе? Наполеон-то, наверное, ни слова бы сказать не смог. На русском-то языке, тем более. Ну, он бы подготовился. Ну, мне кажется, что вот эта вот примерка на себя каких-то образов, ну, Наполеон здесь образ, это вот часть процесса самоидентификации в подростковом возрасте. И сейчас это можно очень широко наблюдать, как люди пытаются, ну, то есть особенно подростки, ну, сейчас... Говорят, да, немножко об инфантилизации общества, что и постарше люди примеряют на себя какие-то модели. Ведь здесь даже образ не внешний же Наполеона-то у него был, а вот да даже не образ Наполеона как такового, то есть не полководца же он примерял, а личность какую-то, да, то есть какие-то качества, скорее всего, Наполеону приписаны даже. Ну, далеко не факт, что тот образ Наполеона, который видел Раскольников, вообще соответствовал действительному историческому образу Наполеона. Это некий мифический Наполеон, как воплощение, ну, идеи революции, наверное, да, то есть человека, который из низов, вот тоже, да, импонирует очень Раскольнику, потому что Наполеон-то не благородный в крови-то был. Он из простых людей, он поднялся, дослужил, императором стал. То есть это вот тот жизненный путь, который Раскольников предпочел бы иметь в жизни. Но только вот таких ресурсов, как у Наполеона, у него не было. А именно революции в данный момент в России не происходило. Поэтому, как Наполеон, он не мог. Ну и вот он решил в более маленьком масштабе попробовать, то есть совершить маленькую социальную такую революцию, когда, ну, как раз большинство, наверное, вот тех, кто пользовался услугами Алены Ивановны, желали ей как раз-таки подольше, чтобы она прожила, потому что они постоянно у нее деньги занимали, и, ну, не выкупали они ничего этого. Ну, то есть это вот эти пьянчушки типа Мармеладова, которые вот все из дома тащили, лишь бы только она взяла за любую цену. И муж там до ближайшей пивной, там недалеко, в общем-то, как по описанию Достоевского, Алена Ивановна жила как раз в очень удачном для ее бизнеса районе, где на каждом углу и через каждую дверь пивнушка была. То есть они вот так и ходили кругами. Ее все устраивало, их все устраивало, но это не устраивало Раскольникова. Вот. И он решил вот такой переворот совершить, вот, примерил. Ну, шапка Наполеона ему не очень подошла. Еще вопросы, реплики, замечания, пожелания.
А вот религия в эту тему Достоевского, это, ну, важный такой момент во всех произведениях. И здесь же тоже это есть. Да? Сегодня очень верующие. Как это?
Ну, потому что, ну, с социологической точки зрения здесь все просто очень. Религиозные традиции являются очень мощным вот этим вот солидаризирующим инструментом. Это ценности, которые догматичны, их нельзя нарушать, они передаются из поколения в поколение. Это вот как раз инструмент противодействия аномии. То есть пока сохраняются неразмытые религиозные ценности, допустим, в каком-то обществе, ну, вот как раз девиации будут минимальными, потому что еще есть социальный контроль в виде церкви, который, во-первых, дает четкую оценку действию каждого человека, который входит в общину. Если у тебя возникает ситуация выбора, в которой ты не можешь определиться, не можешь найти объективные критерии, у тебя есть субъект, который всегда может помочь тебе сделать этот выбор, это батюшка. Его вот эта вот традиция наделяет способностью и правом указать тебе путь истинный. Поэтому очень легко запутался, идешь к батюшке. А вот когда сила церкви, сила вот этого вот религии, она ослабевает, вот как в Петербурге Достоевского, что-то там батюшка по ходу романа так и не приходит к Раскольнику. Может быть, если бы пришел, наставил бы его на путь истинный, может быть, ему и проще бы было. Но не идет Раскольников к церкви, не обращается, потому что он в университете учился, а там ему уже рассказали, что не все так хорошо в религии, как его дом воспитывали. То есть он потерял вот эту почву православную, где все было очень четко. Не знаешь, что делать, иди в церковь. Вот если бы он ее не утратил, он бы вот в этой ситуации духовного упадка, он бы не один по улицам ходил, он бы в церковь пришел, в батюшке исповедовался, наставление получил и все. Но у него не было этого ресурса, он уже потерял. А вот Сонечка, которая, может быть, она из-за того и сохранила в себе вот эту вот любовь, сострадание, потому что у нее под ногами-то почва была в виде вот ее веры. Но тоже сказать, что она была воцерковлена, то нет, потому что не могла она по статусу своему в церковь ходить. Имея желтый билет, вряд ли бы ее даже кто-то исповедовать бы стал.
Ну, она там читала, что она вот церкви. Кого?
Елизаветы,
да. Елизаветы, они же там, ну, молились, читали.
Молиться она могла, но к батюшке пойти она не могла.
К батюшке пойти, это, мне кажется, такой вопрос постепенный. То есть.
Ну, Раскольников дома мог бы тоже почитать, но он уже, я же говорю, в университете поучился, а на тот момент уже был раскол между наукой и религией.
В конце произведения у него под подушкой находят Евангелие,
насколько я помню, на каторге. Ну, так на каторге-то он и обратился уже, да. То есть он перестраивает свое мировоззрение, и вот интересно было бы, конечно, узнать, вот почему... Толстой не написал продолжение. То есть, а что дальше? Вот вышел он с каторги, что они там дальше с Соней, как жить стали, да?
Просто, ну, концовка, лично, могу сказать, что там было несколько вариантов у него, чем
да.
Он покончить с собой. Но вот эта находка под подушкой Евангелия, такая концовка, меня, ну, как вообще не то, что не удовлетворила, мне не понравилась. То есть человек изначально... Ну, герой встает изначально как человек думающий, размышляющий, там, его волнуют всякие вопросы экзистенциального характера. Он ищет себя, примеряет на себя какие-то ярлыки, это заканчивается тем, что он просто возвращается, ну, как такая анестезия. То есть он берет религию как путеводитель для себя в операции. Что сказали, по сути, почему его учили в университете, что наука и религия – это вещи несовместимы, а в конце он просто понимает, и все, и живет.
Для человека это характерно.
Не
совсем, не совсем. Изначально же он растет в религиозной провинциальной семье с четкими вот этими твердыми устоями. И в этот момент жизнь его довольно упорядоченная, в принципе, довольно благополучна. Все проблемы в его жизни начинаются тогда, когда он уезжает и поступает в университет. И вот здесь, вместо того, ну, то есть вместо того светлого будущего, которое ему рисовали, отправляя его туда, он получает что? Нищету, брожение ума, устои-то старые разрушили. А что они вместо этого дали, этот университет? То есть этот университет не дал ему новых каких-то ценностей, критериев, он ему сомнений-то посеял и больше ничего. И все вот эти его эксперименты, которые строились на вот этом вот рассуждении, ну, околонаучно-философском, закончились полным крахом. Естественно, он возвращается к тому инструменту, который изначально был успешным. К вот этому вот духовному, да, к той традиции, которая на тот момент единственная осталась, которая давала все эти критерии четкие и строгие. Где все было понятно от и до, и как в какой ситуации действовать. То есть к нормативному акту, который продолжал работать. Вот на тот момент в Петербурге Достоевского, пожалуй, можно найти только один нормативный акт, который работал, это Библия. Все остальное сегодня могло работать, а завтра нет, потому что законы постоянно менялись. До Александра II был еще Николай I, который половину законов Александр I переиздал, потом пришел Александр II, стал отменять те законы, переиздавать новые, поэтому опираться на закон было тяжело, на светские. Зато Библия, что при Николае I, что при Александре I, да что при Петре, да что при Иване Грозном, Библия-то одна была. И она не менялась, она вот как раз и создавала вот эту вот основу какой-то стабильности. То есть если человек... поэкспериментировав, да, попробовав разные способы жизни, приходил к краху, то он, естественно, начинал стремиться к защищенности и стабильности. То есть по принципу хватит мне уже экспериментов, хочется уже пожить стабильно. Где, как, на основе чего? Ну, есть пока только одно, что не меняется, да, это вот Библия. Вот что при Владимире Красное Солнышко Евангелие вот привезли. Вот сегодня открываешь, а оно то же самое. И ничего там не меняется. Не убей, не укради. Не написано, не убей, если на тебя никто не напал, если ничто не угрожает твоей семье, если в этот момент не война, просто не убей все. Там не укради. Тоже никаких обстоятельств не указано, при которых можно, при которых не да, но это может оцениваться как смягчающие обстоятельства. Нет там этого. Все очень четко, да, то есть очень четко. Вот если ты убил, значит ты грешник. Украл — грешник. И ни при каких обстоятельствах.
То есть все-таки есть же, получается, эти нормы внутренние, к которым человек возвращается.
Ну да. Может, если они изначально заложены. То есть Раскольнику еще повезло, что изначально заложены они были. Сонечка-то вот ей как раз Библия, вот это чтение Библии, наверное, заложило тоже вот эти нормы. И, наверное, может быть, потому они и сошлись, что изначально вот эта вот база, да, их моральная, что Раскольникова, что Сонечки была одинаковая, это Библия была. Просто Раскольников уже как бы не осознавал этого, а Соня еще осознавала. Вот поэтому она первая как бы делает шаги навстречу, потому что она видит в нем это уже. То есть, если бы, как она могла предполагать, то она бы сказала, рано или поздно вы найдете Евангелие под его подушкой, потому что я вижу, да, что он все равно к этому обращается. Она родственную душу почула, ну, на этом, на общей духовности, да, на мой взгляд. Поэтому не такая, мне кажется, это неудачная концовка. Это возвращение...
Мне кажется, что она, по-моему, не наоборот хорошо, что он не бегал под подушкой, как-то очень... Слишком хорошо. Когда такой вот вес, что я болезнь, да? Ну, что-то, да, чтобы концовка не стала, не знаю.
Ну, может, это значит просто, что он искупил свой грех и зажил в страхе Божеском. Все, здесь как гарантия того, что он не вернется. Да, это очень мнение, что он вообще как религиозный произведение.
Да, сам Достоевский же видел его.
Да.
И он приводит его к тому, что он умер, чтобы у него было все.
Ну, Достоевский тот же путь проделал. Он вырос, ну, понятно, что мы говорим о 19 веке, да, это все-таки православная Россия. Основой моральной жизни общества и традиции было православие. И в определенное время Достоевский, точно так же, как и Раскольников, проникается западными вольнолюбивыми идеями, которые противоречат как раз-таки всему этому. Он увлекается этим, он отрицает православие, как архаику, которую надо отбросить и пойти уже наконец к прогрессивному обществу, потому что в это время уже в Европе-то протестантство, то есть даже от католицизма Европа отходит, то есть уже все, и Достоевский вместе с декабристами призывает нас туда, ну, царя вынуждать от царства отказываться, да, то есть императора, Божьего помазанника, ну, какой Библии? Нет, конечно. И опять же, эти эксперименты с вот этими социальными нормами и с традициями приводят Достоевского на эшафот. И, наверное, он рассматривал такой сценарий, ну, вот, когда, наверное, с петлей на шее стоишь, что сейчас это все.
Да, и если пока не просит пропался, перевести туда на 17 класс, это же тоже время какое-то, он готовится, что вот сейчас все. А разве не бывает задаться?
Не-не-не, это самое историческое свидетельство, что вот им уже, их через повешение, их же вешали, их не расстреливали. Декабристов остальных-то повесили.
Почему? А если декабристы?
4 года было Достоевскому. Достоевский родился через сколько? Он родился в 1821 году, а бунт декабристский был в
1825 году.
Да, Патрашевский, да? Да, Патрашевский, да. Ну, да, это у меня уже соединилось, да. Все-таки я не историк, я все-таки социолог. Но они же, Патрашевцы, вдохновлялись идеями. То есть, ну, это все с одного, можно сказать, котла. И вот, что, почему у меня с декабристами, это я сейчас скажу, почему. Потому что, прописывая поступок как раз Сони Мармеладовой, вот тут Достоевский, ее делает похожим на жен декабристов, которые, вот эта вот аллюзия, пойти в Сибирь, это жены декабристов 100%. Вот поэтому у меня оно вместе как-то соединилось. Ну да. Ну, а, в принципе, вот это вольнодумство, конечно, противоречило традиции православной однозначно. И Достоевский точно так же экспериментировал с идеями, да, он искал себя, искал в новом качестве, неудачно. И отчасти, да, он похож где-то на Мармеладова, тем, что обрекал свою жену на страдания детей тоже. Он же проигрывал все. И как бы пил он периодически, а играл постоянно. И как бы жена его в своих мемуарах пишет, что вот много его критиковали за то, что ну, плохо он писал, путанно, громоздко, в отличие от других, более признанных на тот момент авторов, Гончарова и Тургенева. Чтобы не соврать, Тургенева, да. И еще Толстой в это время, вот как раз Достоевский очень удивился тому, что Катков очень быстро принял в редакцию его романа «Преступление и наказание». И считал он это случайностью, потому что он говорит, ну, мне повезло тем, что очень нуждались они на тот момент в беллетристике, потому что Тургенев ничего не писал, а с Толстым они поругались. То есть это вот как бы цитата из письма Достоевского. Да, то есть он считает это везением. А потом вот это вот совпадение с реально совершенным преступлением Данилова, который убил ростовщика, как раз вот вовремя, можно сказать, это делает «Преступление и наказание» бестселлером при жизни автора. То есть во многом успех вот этого произведения, там более 500 новых подписок было оформлено на этот журнал, в котором был опубликован роман. То есть это принесло и журналу большую прибыль и славу, и самому Достоевскому, и во многом именно из-за того, что было совершено вот это похожее преступление, и получился такой социальный детектив. Читателям очень хотелось узнать следующие главы, чтобы понять, совпадет это вот, то есть детали преступления сойдутся, и в чем же причина. То есть они читали этот роман и сравнивали с реально происходящим в этот момент расследованием. Ну и вот совпало, правда, Данилову там дали не 8 лет, а 15 каторги, но потому что сам-то он не признался, того, так сказать, арестовали и доказали его вину следователю. Я думаю, всем большое спасибо. Если больше не будет вопросов, то мы можем закончить.
Анонсировать.
Ну давай ты.
Завтра в 7 часов у нас лекция про успех и минус успеха в тренировках обществе. Это будут современники. Нам Черкасский взял современник. А 24-го, это все у нас. 24-го здесь у нас будет киноклуб с молодым режиссером и обсуждение фильма
Звягинцева «Нелюбовь». Да, то есть очень интересный молодой режиссер, независимый. Да, она недавно ездила в Москву на открытую лекцию оператора, который со Звягинцевым работал, и вот решила поделиться своими впечатлениями о фильме «Нелюбовь». Поэтому всех ждем.
Спасибо.
Спасибо.